Издательство «Бомбора». Океан книг.
Наталья Корнева «Еду в Магадан». Безумное путешествие из Петербурга до Крайнего Севера.
Всегда отдаю предпочтение мечтателям, даже если они заблуждаются. Надеющимся, даже если надежды рушатся. Искателям утопии, даже если они в конце концов сели на мель. Ставлю на тех, кто твердо знает, что мир можно и нужно менять, кто верит в счастливое будущее. Царство счастья лишь для тех, кто надеется. Хосе Луис Мартин де Скальса. Вместо предисловия. 22-й день пути. Охотничья избушка в тайге. Примерно 3 часа ночи. Я проснулась от шепота Лёши, который лежал на деревянных нарах позади меня. «Уходи! Уходи отсюда!» — слышалось бормотание моего попутчика в кромешной темноте. «Лёш, что-то случилось?» — протянула я, еще не успев проснуться. «Здесь кто-то есть». Эти слова Лёша прошептал очень четко, делая акцент на каждом слове. По его интонации я сразу поняла, что он не на шутку встревожен. С этими словами вся моя сонливость разом испарилась. Я резким движением подскочила с земляного пола и прыгнула на нары к Лёше. Наши взоры были прикованы к входной и единственной двери деревянной избы. В кромешной темноте абсолютно ничего не было видно. Я закрыла глаза, прислушиваясь. Рецепторы других органов чувств усилились, и все напряжение моего попутчика передавалось уже и мне. Мы были здесь одни. Точнее, должны были быть здесь одни. Мы добрались сюда на лодке, за сутки так и не встретив людей. В глухой тайге, вне цивилизации, доступа к сотовой связи. В 50 метрах от реки и в десятках километрах по воде до ближайших глухих деревень. Мы должны были быть здесь одни. Но были ли? «Наташ, послушай», — прошептал Лёша и сел максимально неподвижно. Мы замерли. Послышался неторопливый, но методично выстроенный стук. Он то прекращался, когда мы издавали какой-то шорох, то продолжал неторопливо свое звучание, когда мы замирали. Вслушиваясь, я пыталась разобрать его истинную природу и прикинуть расстояние до нас. «Когда мы пришли в эту избу, то не осмотрели чердак, а он тут есть», — сказала я то ли Лёше, то ли себе. Биение сердца, как индикатор тревоги, показывал самые высокие значения, а в воображении уже вырисовывались самые эпичные заголовки местных газет в разделах «Криминал в зимовье» или «Неопознанное в сибирской тайге». Страх сковал мое тело, но факт оставался фактом. Звук был не механический. Это не было природным явлением, и это пугало нас еще сильнее. Пролог. Мне было 20 лет, когда я определилась с любимым местом на Земле. Я не знала, кем хочу стать, в каком городе строить карьеру и строить ли ее вообще. В моей жизни не было даже базового понимания, кто я такая и чего хочу. Даже в базовой картине мира я не умела разбираться в своих чувствах. Нравится мне человек или нет? Хочу ли я идти в кино сегодня вечером? Надо ли мне покупать платье в горошек? Она обиделась, значит, я что-то не так сделала. Я во всех сферах жизни была на «вы», везде уступая мнению толпы. Но с любимым местом на Земле я определилась молниеносно. И здесь мне не нужен был ни один из советов, не нужны были чужие мнения и даже глаза. Это было моим местом и точка. Мне было 20 лет, когда я вернулась из одиночного путешествия из Петербурга до Владивостока. Я стояла в своей маленькой комнате на 6-м этаже высотки на окраине пасмурного Петербурга, обнимала плюшевого мишку, с которым прошла многие километры дорог, и вместе мы смотрели сквозь окно на родной двор. Перед взором были играющие детишки в песочнице, бабушки с тросточками, не торопясь прогуливавшиеся вокруг домов, бегущие в сторону метро люди. Физически я стояла у окна в Петербурге, а душа моя была в Сибири, на берегах великой реки Лены. Именно там я определила для себя любимое место. Мне было 20 лет, когда я точно поняла, что не смогу спокойно жить, пока не вернусь туда и не сплавлюсь по сибирским водам любимой реки. Несмотря на то, что я проехала огромное количество дорог по российским просторам, И все знакомые были убеждены, что в следующий трип Корнева точно должна отправиться за границу, мои мысли пуще прежнего были устремлены в сторону Восточной Сибири. До 20 лет во мне жил лишь внутренний ребенок, который с удовольствием раздавал всем взрослым людям в округе указку, по которой я шла по жизни. Минимум ответственности в городских буднях, исполнительные роли на работе — это было моей зоной комфорта, привычным существованием. И лишь одна сфера в тот момент была моей зоной ответственности, моим внутренним детищем, куда я никому не давала влезать. Бессознательно, но я все-таки контролировала и обожествляла ее. Это были мои одиночные путешествия по России. Психологи давно раскрыли истину. Чтобы выйти из состояния ребенка, в котором ты максимально увяз во взрослой жизни, необходимо постепенно брать бразды правления в свои руки в самых простых бытовых мелочах, постепенно присваивая себе ответственность за все происходящее в твоей жизни. Можно начать, например, с завтрака. Реши сам, какой фрукт или овощ особенно любишь. Готовь так, как диктует твое сердце. Ешь той ложкой, которую сам усердно выбирал на каком-нибудь маркетплейсе. Накрывай будничный стол эстетично или так, как хочется, и наслаждайся трапезой. Каждое свое привычное и обыденное действие делай максимально своим и так, как тебе комфортно. И будет тебе счастье. А с ним и взросление. В 20 лет я об этом не думала, но подсознательно знала, что планирование путешествия и само путешествие, тем более одиночное, только мое государство, в которое никто не влезет и о котором я не расскажу никому, кроме дневника. Я буду охранять свой план, как зеницу ока. Путешествие мое, и я его никому не отдам. Государство Натальи Корневой здесь буду править я. Я отошла от окна и открыла любимый атлас автомобильных дорог России. С ним я прошла все путешествие через страну. Это было буквально вчера, но будто бы во сне, в чужой жизни. Рука машинально открыла нужную страницу. Вот здесь, среди пасмурной окраины Иркутска, я приняла рандомное решение поехать в Качугский район. Мой палец плавно пошел по дороге. Вот он, выезд из Иркутска. А вот здесь я проторчала несколько часов, ожидая машину на Баяндай. А вот тут впервые переночевала в тайге на берегу реки Лены и, кажется, уже тогда осознавала, что вернусь. И я вернулась. Прошло 3 года с моего первого одиночного путешествия по России. Мне исполнилось 23 года. И несмотря на желание знакомых и близких людей, чтобы я отправилась за границу, я каждое свое путешествие вновь и вновь возвращалась туда, в любимую Восточную Сибирь. И все годы мне безустанно снилось мое излюбленное место. Извилистые берега реки Лены, неспешный ритм ее течения, запах хвойного таежного леса. Предаваясь воспоминаниям, я даже лучше засыпала. Я помнила ту первую ночь, проведенную у Лены, до мелочей. Как пыталась самостоятельно разжечь костер, как встретила случайного рыбака, который накормил и помог с огнем, как я всю ночь ходила к реке и пила чистую холодную воду. А еще знакомство с местным писателем Александром Георгиевичем, который всю жизнь прожил на Лене и произнес в одной из наших встреч: «Я видел Лену разной. Я видел Леночку совсем маленькой, где она зарождается. Здесь она словно ребенок, местами шумная, озорная, бежит так быстро, играючи меж камней. Я видел Лену девушкой. Она волнительно заплетает свои косы меж небольших островков и безумно красивых скал. Там Лена таинственная, притягательная, своенравная. И я видел взрослую Елену на якутской земле. В низовьях реки она величественна, широка, наполненная жизнью. Течение ее словно дыхание, размеренное, глубокое. Там она будто становится по-настоящему вольной, сильной и свободной». Слушая писателя, я невольно загадала про себя увидеть Лену разной. Ведь за все эти 3 года я, маленькая Наташа, видела ее тогда лишь девочкой, Леночкой. Но мне так хотелось прикоснуться к ее мощному течению и, кажется, даже мудрости. Я ведь повзрослела. Позволь мне, Россия, узнать величие реки Лены.